Текст Садаши Ванилай, поэма Шри Рамалинги, в которой он провозглашает свою высочайшую реализацию и совершенство.
Высший Господь объединился в милосердии и сострадании с моей душой. Он стал един с моими глазами, моими идеями и мыслями, а также с моей волей.
Это и есть наша цель, чтобы Высший Господь объединился с нашей душой, с идеями, мыслями, органами чувств и, главное, с волей. Что мешает такому объединению? На самом деле, у Высшего Господа такой нет как бы даже постановки вопроса, нет такой проблемы, Он уже един с нами. Для самого себя Он и мы одно, нас не существует вне Его. И он считает, да чего ты взял, что я не един с тобой, чего ты вообще выдумываешься, вот так примерно, если так сказать, человеческим языком. Он полностью считает нас собой, и он уже освобожден в нашем теле, никаких как бы не существует проблем, неведения, не существует никакой сансары. Но наш ум не может это чувствовать, отказывается в это признавать, потому что есть карма, есть неведение для нашего ума. Есть ви-йога, разделение, поэтому встает вопрос о йоге, о соединении. Но этот вопрос не стоит для самого Бога. Но он как бы видит, все это как бы такую игру запутанности нашего ума и нашего эго, обладая чистотой сострадания, милосердием к живой душе, естественным по умолчанию. Он не сходит больше в эту иллюзию, в это невидение в виде чистого света, ануграха шакти, чтобы рассеять иллюзию и невидение души. Все дело в том, что в процессе вот такого творения какие-то энергии, которые не зашли из Абсолюта, мы не говорим о чистых шудха-татвах. Вот чистые татвы, шудха-татвы, у них нет запутанности, нет кармы. Это чит-шакти, Шива, принцип Шива, ананда-шакти, принцип Дататреи, ичха-шакти, принцип Лакшми, Джняна Шакти, принцип Сарасвати, Крия Шакти, принцип Парвати, Дурги. По другой классификации. Чит Шакти – это Шива, Шакти – это Ананда Шакти. Садашива – это Джняна Шакти. Вернее, это Ичха Шакти. Ишвара – это Джняна Шакти. И чистая татва последняя – это крия-шакти. Так различные чистые татвы не содержат никакой запутанности, не содержат никакого эго, не содержат никакого невидения, никакой кармы. И вот, когда мы почитаем различных божеств, мы эти чистые татвы, чистые шакти, чистые энергии призываем и почитаем. Мы усиливаем в нашей жизни чит-шакти, энергию Шивы. Это энергия, в которой нет никакой дифференциации, в которой осознается чистое «я». Вот «я», когда Атмавичара достигает самой кульминации, это есть чит-шакти, это есть принцип Шива. Без оценок, суждений, пустота недвойственности в самой глубине. Мы почитаем ананда-шакти как общий принцип шакти через Дататрию. почитаем Джняна-шакти, как принцип Ишвары, Ичха-шакти и Крия-шакти. Чистые татвы – это божественные космические просветленные энергии, которые олицетворяют божественные существа. В других религиях эти энергии олицетворяют другие божественные существа, их мы даже мы не знаем. Например, Ичха-шакти может олицетворять Фортуна вместо Лакшми. Джняна-шакти может олицетворять София. Может быть, Один, Зевс, Кецалькоатль олицетворяют тоже какие шакти в соответствии с культурной традицией, но это те же чистые шакти. И вот в этих энергиях никакого неведения, никакого заблуждения нет. Поэтому божественные существа проявляются как различные энергии, единые с Абсолютом Богом, полностью свободные. Но затем, начиная с майя татвы, начинаются нечистые татвы. И начинаются ограничения в виде кончук. То есть, что такое кончуки? Кончуки означают те же самые шакти, та же джняна, ичха, крия, чит-шакти, ананда-шакти, отражаются в майя шакти. Это как они падают на гладь озера, в которой есть волны. Вот майя шакти можно сравнить с волнами. И отражаются и преломляются искаженно. И когда они преломляются искаженно, появляются пять кончук, то есть оболочек неких, пять ограничивающих энергий, уже затуманенных, непросветленных. Это кала, чувство делателя. Я делаю, мне надо это присвоить, я наслаждающийся, это я сделал, это принадлежит мне. Не Бог во мне играет, и все принадлежит Богу, а я. Вот, уже я тут важен. Не игра Бога важна, а я важен. Вот это кала-шакти. Потом рага, привязанность, цепляние. И другие шакти, когда они отражаются, эти пять чистых татв, они превращаются в пять нечистых, смешанных кончук. Это смешанные татвы уже. И существа на этом уровне, они наполовину просветлены, а наполовину уже ограничены. Кала, кончука, ограничения, связанные с временем. Другое ограничение связано с пространством. И, наконец, когда полностью наступает период нечистых татв, появляются живые существа, такие как мы. И у них уже есть полностью такое иллюзорное отождествление, что я не един с Богом, мне надо соединиться с Богом, потому что вот эти отразившиеся в майе, эти кончуки, эти энергии, не дают чувствовать это единство. Но вот для Бога и для его чистых татв такой проблемы нет. Для высших уровней татв нет такой проблемы. Но для нас в относительном она есть. Поэтому начинается процесс осознания разделенности и процесс йоги для соединения. Но Рамалинга пишет, йога такая произошла в его теле. Дальше.
Он ритм музыки и слова моей песни. Высочайший и вселенский владыка дает мне всю свою благость. Он всесвершающая и всемогущая воля. Он стал вселенским существованием и игрой энергии знания, в восхищении и единстве своего бытия, паду, мира истинного знания. Высочайший и универсальный владыка игры осознавания, необычайно щедрый Господь изобилия, радостно даровал мне истинное мышление. Так я превратился в божественного мудреца.
Сейчас мы тоже являемся божественными, но мы являемся божественными не мудрецами, а глупцами. Все в сансаре – это божественные глупцы. Но факт божественности там и там существует. Вопрос в ограничениях, которые есть в нашем уме. Но если мы будем обращать внимание на источник мудрости в нас, на атман, выполнять брахмавичару, всегда через практику осознанности, полноты внимания помнить и выполнять самоотдачу через веру и прибежище. Постепенно этот источник мудрости сам нас начнет очищать и внутри нас пробуждаться, как Иштадевата, как внутренний садгуру. Все это называется атманиведана, йога самоотдачи или пропати йога. Йога самоотдачи, она начинается сначала в двойственности. Если у вас есть сильная вера и преданность, и вы веру и преданность, вы уважаете ее, уважаете все, что связано с прибежищем, и всегда их ставите выше своего двойственного ума, своих желаний, своих эго, своих мыслей, всегда и везде, бесконечно выше. Это сопровождается восхищением, чистотой, переживанием, вдохновением. Вот это преданность и вера в двойственности. И она вас очищает, если вы ее применяете. Это очень важно, потому что она будет вам помогать везде и всегда в ваших практиках. Затем наступает черед, когда вы овладеваете концентрацией, медитацией, параллельно полнотой внимания, созерцанием. И вы добираетесь до созерцательного присутствия и самоосвобождения. И когда созерцательное присутствие добирается до самых глубин и начинает растворять самые тонкие уровни сознания, вы учитесь полагаться уже, вы понимаете сущность прибежища, вы понимаете, что сущность прибежища, сущность Иштадеваты, сущность гуру Парампары, сущность Сиддхармы, это внутри вас. Это ваша природа ума, ваш атман. Природа ума – это атман. Чистейшее, бесконечное светоносное пространство осознавания, которое наделено невероятной энергией, невероятными силами. Его назвать пустотой будет не совсем корректно, потому что это измерение сознания, наделенное невероятной бхавой, невероятными силами и энергиями. Но для двойственного ума оно представляется пустотой вначале. И вот тогда самоотдача и вера уже связана с пониманием этого слоя сознания. Вы понимаете по-настоящему, чему вам надо отдаваться, чему себя отбрасывать, во что верить, на что опираться, что делать опорой, на что полагаться. Безопорная светоносная ясность, божественная бхава, которая является сущностью всех живых существ. Так, вера снаружи приходит к вере внутри, вере вашего внутреннего Иштадевату, внутреннего садгуру. И через это наступает самообожествление. И задача, научившись такой самоотдаче, утвердиться в переживании Бога, а затем низвести его вниз в грубые оболочки и обожествить их. Когда обожествляется физическое тело, оно превращается в ситха-деха, в нирманакаю. Когда обожествляется астральное тело, оно во что превращается? Кто скажет? Прамодеха. Провокационный вопрос, да. Когда обожествляется причинное тело, оно во что превращается?
Джняна-деха.
Когда все эти три тела видятся в единстве, оно превращается в какое? В Девадеха. Да. Его разные названия бывают. Итак, обожествить все то, что мы сейчас собой представляем в кармическом варианте. Превратить их в игру чистых тел Абсолюта. Наша карма превращается в лилу. Причинно-следственные связи превращаются в игру божественную. Наша идентичность меняется на идентичность Ахам Брахмасми. Тотальное самообожествление. Пять элементов нашего тела преображаются в пять мудростей известных, соответствующих каждой чакре, каждой татве. Если вы при этом делаете акцент на созерцательное присутствие в духе Сахаджияны, это обожествление происходит только за счет пребывания в пространстве естественного состояния. Если вы делаете акцент на Иштадевата-йогу, йогу иллюзорного тела, обожествление происходит более конкретным способом по законам такой внутренней физики. За счет мантры, визуализации, ключевых точек, внутренних подношений, работе с ветрами и каналами, когда вы переживаете, четко проходите все 16 стадий одну за другой, переживаете знаки дня, знаки ночи, зарождаете иллюзорное тело божественное, раскрываете пустоту и светоносность, погружаетесь в пустоту и светоносность в этом иллюзорном теле многократно, до проявления его в самом чистом состоянии, наделенном атрибутами и разнообразными силами. Этот процесс, он очень ясен на этом пути. В отличие от процесса анутара-тантры, где все не так определенно для многих умов, которые любят конкретику. Однако в процессе анутара-тантры есть тоже созревание, и есть знаки созревания, то есть 16 стадий кала. Невозможно перепутать стадию рождения и стадию зачатия. Или есть знаки в джоти-йоге, первую стадию невозможно перепутать с четвертой, когда у вас возникают световые видения при созерцании.
Он составляет композиции и поет во мне. Таким образом, я стал также и создателем божественных песен. Он насыщает меня амритой, амброзией блаженства, которая очищает сознание, сердца и души. Таким образом...
Брахма-вичара означает непрерывно направлять свой ум на Бога, на Всевышний Источник, глубоко заниматься исследованием природы Бога. И поскольку Бог – это не изображение, как Мурти, то есть Мурти – это тоже Бог, но понятие Мурти – Бог не исчерпывается. Ни концепция, ни понятие – это целый божественный космос. Поэтому направлять ум на Бога – это направлять ум на огромную область, скажем так, на огромную, светоносную, недвойственную, чистейшую область, которая превосходит всю Вселенную. И вся Вселенная по сравнению с этой областью – пылинка. То есть вся Вселенная так мала по сравнению с областью Бога, что ее можно даже не заметить. И вот исследовать божественный космос – это означает быть садху, стать исследователями божественного космоса. Подобно человеческим космонавтам, которые, преодолевая гравитацию, улетают в космос, чтобы его исследовать, чуть-чуть продвигаются, останавливаются на орбите затем. Таким же образом, садху должны преодолеть гравитацию сансары, чтобы исследовать божественный космос. Подобно тому, как есть отряд космонавтов, в котором их непрерывно тренируются и обучаются, и готовят их к полетам, таким же образом есть монашеская санга, которые непрерывно тренируются и готовятся, обучаются. Есть садху, есть путь саньяси. Бывает и карма саньяси тоже записывается в отряд космонавтов, если хорошо практикуют, и тоже могут подняться на высокую орбиту. И судьба садху – это посвятить свою жизнь исследованию божественного космоса. Непрерывно быть в таком исследовании. Космонавты не исследуют земную реальность. У них другое предназначение. Космонавты получают великие бездонные знания Абсолюта, с тем, чтобы затем, прилетев, рассказать их, поделиться с людьми. В этом их высокая миссия. И они добывают эти знания путем тапаси, как космонавты пребывают на орбите длительное время, без семьи, без удобств, в строгой дисциплине, в аскезе, в ограниченных условиях, не наслаждая свои чувства земными радостями. Таким же образом, садху длительное время, многие на орбите проводят половину жизни, проводят в исследовании Абсолюта, чтобы постичь запредельные знания божественного космоса. Так же, как в космосе есть бездна странных знаний, непонятных людям. Например, там есть галактики, черные дыры, реликтовые излучения, инфракрасное смещение, струны, темная материя. Кто из земных людей задумывается о темной материи? Так? о реликтовом смещении или там о горизонте событий, черных дырах. Мало кого это интересует. Это слишком за пределами вообще человеческого восприятия. Так же, как муравьи ведь не интересуются политикой. Таким же образом люди не особо интересуются тем, что им непонятно. Но садху, как божественные исследователи, делают все эти запредельные энергии понятными для себя, потому что они посвящают исследования. И затем они используют эти энергии, меняя свою структуру на божественные. А затем из сострадания приносят эти люди, эти знания людям Земли. Бывает, конечно, не каждому удается исследовать тайны божественного космоса, и кто-то вращается на орбите, удовлетворяясь простыми вещами там. Картографией, съемками местности Земли, обеспечением, ремонтом спутников. Потому что не всем хватает способностей. Бывает, кто-то пишет заявление, прошу перевести меня на Землю, на более простую работу по семейным обстоятельствам, по состоянию там, ума, кармы, праны, здоровья. То есть не каждому удается по-настоящему нырнуть в бездны глубины дальнего космоса, исследовать тайны галактик, оторваться от Солнечной системы и сделать гиперсветовой прыжок. По-настоящему, чтобы познать тайны большого божественного космоса, нужно сделать субсветовой прыжок, нужны какие-то невероятные вещи. Гравитация Солнца, гравитация Земли очень держит. Поэтому некоторые бывают космонавты такие, тоскуют по Земле, там говорят. Снится нам не рокот космодрома, а трава у дома и так далее. Но настоящему саньяси, который очистил свою душу, ему не снится трава у дома. Потому что он живет Богом. И он может сделать этот гиперсветовой прыжок. Но за счет чего? За счет каких способов, методов? Он это делает за счет самой божественной милости. Потому что на своем маленьком «я» такой огромный прыжок, такие огромные расстояния невозможно сделать. И даже за счет великой тапаси это ничего не играет. Так же, как космонавт земной, что бы он ни делал сам, он не в состоянии создать какой-то большой звездолет, какой-то источник энергии найти. Таким же образом, садху получает все это от милости божественного источника. Вот то, что позволяет ему совершить такой запредельный гиперпрыжок в пространстве. Из пространства сансары в просветленное измерение Бога.
Я стал наслаждающимся или пьющим амриту. Вечное божественное, что играет в Тиру Амбалам, прекрасном мире истинного знания, даровало мне все силы или ситхи истинного знания и совершенства. Карма-ситхи, йога-ситхи и джняна-ситхи. И оно стало во мне бесконечным и вечным существованием. Это истина. О, люди мира, разве вы этого не знаете? Каждый из вас может жить в счастье посредством достижения его. Каждый раз, когда я зову его «О, Отец!», он отвечает мне, говоря, «Сын мой, я здесь», и немедля приходит. О, люди мира, скажите мне, кто еще обладает таким же бесконечным состраданием, как и мой отец? Разве вы не способны присоединиться ко мне в великом восхвалении владыки?
Мы являемся существами сыновней категории. У нас есть причина, есть источник, нас породившая, создавшая, с которой мы никогда не расставались. Божественный источник – это категория Отца, похоже, как в христианстве. Эти двойственные понятия «сын», «отец» – они важны для нас в относительной истине. Относительная истина бывает чистая, а бывает искаженная. Искаженная истина, когда этих категорий не существует. Например, есть только сын. То есть мы родились, но мы не знаем своего источника и не стремимся его понять, найти и воссоединиться. Очищенная относительно истины, мы знаем наш источник, мы к нему стремимся. Абсолютная истина означает, что нет разделения, нет ни сына, ни отца. Есть одна реальность, которая никогда не разделялась. И сначала мы преодолеваем искаженную относительную истину, затем мы с помощью очищенной истинной относительной истины входим в абсолютную, запредельную истину.
Когда я призываю его, «О, Отец!», он безотлагательно дает свой нежный ответ, «О, Сын!». Он совершенный и чистый Господь Тапаса, названный Господом со спутанными волосами. Он Бог Читрамбалам, Читсабха, мира всепостигающего сознания. Он стал собой, как вселенское божественное, в восхищении содержащее и одновременно обладающее мной в пространстве сердца моей души. Всевышний вошел в мое сердце и слился с моей душой. Он отдал себя мне. Он стал мной. Как запредельна милость моего Отца. Подобным состраданием обладает дождевое облако, утоляющее жажду иссушенной земли.
Божественный источник сам состоит из милости. Божественный источник стоит за всеми богами, за всеми святыми, за всей дхармой, за всеми методами. И мы должны понять, как свести воедино все священные писания, все религии, все философские концепции, все духовные практики, все виды упасаны, поклонения, все формы божеств, все дхармичные праздники, ситуации, культуры. Мы должны понять, как все это свести воедино. Где, на каком уровне это разделяется, на каком уровне исчезает разделение и возникает абсолютное тотальное единство. Веры, нации, религии, священные тексты, писания, методы, состояние ума, классификации, концепции, философии соединяются. И мы должны попытаться быстро найти это единство. В течение не только этой жизни, а в течение даже, может быть, нескольких лет полностью осознать это единство. Но как можно осознать это единство? Если мы повторяем, все религии есть одно, Бог един, на уровне двойственного ума, это может хорошо для развития воззрения, но этого недостаточно. Например, есть организации такие, они ставят несколько божеств и поклоняются Христу, Кришне, Мухаммеду, Аллаху, потом Дурге, а потом празднуют еврейские праздники. И у них как бы так происходит скакание из одной культуры в другую. Как бы такая тренировка воспитания недвойственного воззрения. Но суть не в этом. С двойственным умом мы не можем постичь это единство. Нам надо постичь единство всех явлений внутри собственного недвойственного сознания. Тогда единство постигается. Мы должны проникнуть в то неконцептуальное пространство без разделений, в котором субъект и объект неделимы, в котором ислам и буддизм неразделимы, христианство, иудаизм, индуизм неразделимы, в котором сутра, тантра, анутара-тантра неразделимы, в которой ведический путь и тантрический неразделимы, в котором Шива и Вишну неразделимы, Шива и Шакти неразделимы, в которой философия Двайты, Адвайты, Вишиштадвайты неразделимы, в котором субъект и объект неразделимы, в котором чистое и нечистое неразделимы, в котором виная самая, единая самая неразделимы, в котором воззрение Медитация и поведение неразделимы, в котором основа, путь и плод неразделимы, в котором шакти-янтра и праджни-янтра неразделимы. То есть мы должны проникнуть в измерение недвойственности, где нет даже малейшего разделения. И когда мы проникнем вначале на уровне ясности, осознавания, затем самадхи, мы обнаружим, что вот это измерение, это и есть тело Бога. Оно обладает величайшей милостью. Оно по себе состоит из счастья, блаженства и милости. Счастье – ананда, блаженство. Осознавание – чит, божественная милость. Это все свойства этого сознания. И как только мы соединимся с ним, оно начинает нас вдохновлять и наделять великими способностями, великими мудростями, великим пониманием. Оно решает наши кармические проблемы. Как решает? Оно показывает нам другой мир, другое измерение жизни. Оно показывает нам то, что мы ранее не видели, к чему ранее мы были, ну, как бы слепы. Оно открывает нам глаза. И тогда нам не надо отрешаться от мира. Просто этот мир, он блекнет, он становится маленькой лужей. Нам не надо отрешаться от желаний, просто желания сами нас покидают. Нам не надо усмирять ум. Ум просто прилипляется к этому источнику и ничего знать больше не хочет, и ничего слышать больше не хочет, кроме этого источника. Он полностью ему предается, и он сам по себе усмиряется с открытием этого божественного источника. Нам не надо больше быть искателями. Вместо искателей мы становимся находителями, нашедшими. Нам не надо быть практикующими. Вместо практикующих мы становимся пребывающими. Нам не надо искать самадхи. Вместо искания самадхи, стремиться к достижению самадхи, мы становимся живущими в измерении самадхи, сахадж-самадхи, в естественном самадхи. Но при нахождении этого источника нам не надо отрешаться от мира. Мира больше не существует для нас, и не от чего отрешаться. И тот, который должен был отрешаться, он исчезает, растворяясь, соединяясь с этим источником, обнаруживая свою идентичность с недвойственным источником. Поэтому сильнейшая вайрагья, она настолько вас пронизывает, что больше никакого даже тени привязанности невозможно. Поэтому говорят, что святые или джиняне, они могут вести себя подобно людям, обладая сильнейшей вайрагьей, просто чтобы говорить на их языке. Потому что, не восприняв карму людей, не говоря на их языке, ничего невозможно передать.
Дальше. Господь поднес мне молоко знания, ключ, открывающий врата в его обитель, небесные качества своей природы и мудрость, а также обретение бессмертного тела посредством щедрого дарения мне неизменного состояния своего истинного бытия. Беспокоящие низшие способы действия и результат воздействия майи, а также вся природа неведения в целом, были рассеяны прочь.
Низшие способы действия, что это такое? Эгоистичное действие, неосознанное действие, привязанное действие, действие, совершаемое под импульсами кармы, васаны, клеш, действие, сопровождаемое цеплянием, надеждами и страхами, действие без ежемгновенного распознавания пустотного, недвойственного основания природы ума как и божественного источника, действие, основанное на субъект-объектных отношениях, на чувственных желаниях, на телесном отождествлении «я есть тело». Все это различные заблуждающиеся, нечистые виды действий. Действие, основанное на принципе кармы, на собственной воле, оторванной от Всевышнего Источника. Все они исчезают, когда мы, отбрасывая эго, соединяемся со Всевышним Источником, соединяем нашу волю, волю Всевышнего Источника, наше сознание, осознание Всевышнего Источника.
Радость мелодичного знания в истинном порядке возвысилась и проявилась во мне. Достигнув всемогущего бытия, который играет посредством своей воли во всепроникающем и всеохватывающем мире истинного сознания Читамбалам, я вкусил прохладный и чудесный мед его милости, мирную и блаженную амриту благости, и воспарил в своем бытие и природе. Ложные способы действий ушли. Жесткая и темная сила Майи, мрак подсознательного и неосознанного, оставила меня для благого и больше в страхе не приближается ко мне. Бессмертное счастье полностью затопило все мое существо, и все трудности и страдания были вырваны с корнем.
Сама дача, реализация — это счастье. В самой глубине это очень ровное состояние, которое настолько непостижимо, что даже нет кому его назвать счастьем, там нет оценок. Но если мы чуть-чуть отойдем и допустим какую-то рефлексию, это можно назвать абсолютным, тотальным счастьем. Вот это абсолютное, тотальное счастье и есть Ананда-шакти. Вот сама чит-шакти, Шива, это ровное состояние без субъекта, которому некому даже сказать, что я испытываю счастье. Он один просто, ему некому сказать, и понятия счастья, несчастья не существует, я нет, не существует испытания. Но как только он чуть-чуть со стороны себя замечает, это можно описать как невероятное счастье. Это счастье вечное, бессмертное, в отличие от недолговечного человеческого счастья. Человеческое счастье обусловлено материальными природами, элементами, состояниями ума. Бессмертное счастье ничем не обусловлено, оно не может быть разрушено чем-либо. И когда вы проникаете в источник бессмертного счастья, вас охватывает невероятное вдохновение. Вы понимаете, что оно никуда не может исчезнуть. Оно ни от чего не зависит. Словно вы добрались до какого-то неразрушимого состояния. И вот отсюда появляется ваджная, нерушимая вера. Вы понимаете, что она не может ничем разрушиться. Это бессмертный источник.
Тиротхана Шакти, источник или начало вуалирующей силы, отступила от меня. Вместо этого шакти благости или сила милости нашла меня в любви, реализовалась во мне и стала обладать мной. Непосредственно в этой жизни Махамая, великая иллюзия заблуждения, оставила меня.
Итак, вот такой процесс просветление, самоотдача, самоузнавание – это замена одной шакти на другую, когда просветляющая шакти вытесняет тиротхану. И это просветляющая шакти, которая идет от пяти высших татв, это и есть ануграха шакти. То есть сама по себе ануграха шакти, если ее так подразделить, это и есть пять чистых изначальных татв. Чит-шакти, Ананда-шакти, Джняна-шакти, Ичха-крия-шакти. Все это божественные татвы. И неважно, в какую вы сначала проникнете. Может быть, вы сначала проникнете в джняна-шакти, если у вас склонность к джняне. Или если через волю вы двигаетесь, вы проникнете в ичха-шакти. А если у вас тенденция радоваться, тенденция счастья, вы проникнете в ананда-шакти. А если у вас такая очень глубокая джняна с акцентом на вайрагью, вы проникнете в чит-шакти. Например, я сначала проник в чит-шакти, затем в ананда-шакти. И только потом это было уже осознанно как джняна-шакти. Потом это соединилось с ичха-шакти. У каждого своя конфигурация, последовательность. И через любую шакти, которая соответствует вашим склонностям, вы можете проникнуть и получить этот импульс ануграхи. И этот импульс ануграхи, подобно бурному потоку, он начинает изливаться и изливаться, если вы его не теряете и не сопротивляется ваше эго ему, и вы правильно себя ведете, правильно поддерживаете осознанность, всю тиродхану шакти, то есть затуманивающую энергию кармы, он просто сметает. Это подобно бурному водопаду, который внезапно начинает течь, и если внизу было мусор, грязь, камни, он все сметает. И внезапно вы видите, есть только чистейший родник на этом месте. Все было очищено.
Мое тело стало золотым, и я стал свободен от смерти навсегда. О, люди земного простора! Я совершал тапас.
Когда этот импульс ануграхи настолько силен, как у рамалинги, проникает в татвы тела, он меняет праны. Ветры начинают двигаться через сушумну, начинают растворяться элементы в чакрах, очищаться. Божества пробуждаются в каналах. Красная, белая бинду замыкаются. Переживаются различные виды блаженств, и сущности тигли в чакрах начинают таять, выявляя бессмертную, нетленную божественную природу. Не то чтобы это тело становится бессмертным, это тело преображается в бессмертное тело, то есть в нем происходят алхимические процессы. Процессы таяния капель бинду и выращивания новой чистой праны.
Но владыка вселенной знания, что явился сам и овладел мной полностью, не дал мне заблудиться. Он из сострадания вошел в мою душу, сердце и плоть. Я пришел к знанию того, что Шивом, бесконечный и вечный, есть одна высшая истина. И таким образом я достиг состояния истинного сознания. Я был награжден всеми ситхами истины, возможностями истинного сознания, благодаря моей любви и преданности, а также моей динамичной игры в Тиру Амбалам, божественном мире истины.
Oh.